В начале 20 века в Европе и Америке было популярно учение, основанное Зигмундом Фрейдом под названием «Психоанализ». Насколько психоанализ состоятелен? Что он дал современной науке? Попытаемся разобраться в этих и других вопросах. А поможет нам в этом врач-невролог Данфильд Андрей Николаевич. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Андрей Николаевич, расскажите об основателе психоанализа Зигмунде Фрейде.
Зигмунд Фрейд родился в конце XIX века, почти одновременно с Владимиром Ильичем Лениным. И воспитывался в традиционной еврейской семье. Отец его был очень строгим и даже жестким по отношению к детям и к жене. Фрейд, когда учился, сначала в гимназии, а потом в университете, отличался большим прилежанием и хорошими способностями. После окончания университета он какое-то время практиковал, проходил усовершенствование и практиковал в клинике знаменитого французского врача Жана-Мари Шарко. Это очень известный, один из крупнейших неврологов в европейской истории. В клинике Шарко Фрейд занялся изучением истерии и эффектов гипноза. В XIX веке заболевание, которое называют истерией, было совершенно непонятным явлением. И сам Шарко, и его последователи, и ученики очень много времени и сил потратили на то, чтобы изучить и разобраться в природе расстройств, которые возникают при истерии. Что для этого заболевания характерно? Во-первых, как правило, этим заболеванием страдают люди не очень хорошо воспитанные. Это, как правило, избалованные дети. Даже во взрослом состоянии больные истерии отличаются ярким эгоцентризмом, они любят привлекать к себе внимание разными способами, и эгоизмом. А в ответ на любые жизненные трудности они с удивительным постоянством реагируют появлением каких-то ярких и пугающих окружающих симптомов. Бывают истерические параличи, истерическая слепота. Но это из самых ярких случаев. И вот Шарко целое отделение в своей больнице Сент-Альпетриер отвел для изучения этих больных истерии. И через короткое время Шарко столкнулся со страшной трудностью. У этих больных время от времени появлялись целые эпидемии каких-то однотипных расстройств. Сначала у одного появлялись судороги особого типа. Через короткое время целое отделение осваивало этот симптом. При появлении каких-то трудностей, неудовольствия, конфликтов, такой больной падал на землю и корчился в конвульсиях. Шарко даже думал, что это особый тип расстройств, похожий на эпилепсию, на эпилептические приступы. И даже целое руководство написал, которое позволяло отличить истерические судороги от эпилептического судорожного приступа.
А Зигмунда Фрейда вот эта тема почему привлекла?
В те годы истерия стала в слоях обеспеченных довольно большой проблемой. Это заболевание стало массовым и модным. Вот больной истерией он легко осваивает все модные расстройства.
То есть Зигмунд Фрейд потому стал заниматься этой темой, что она, во-первых, была очень популярна, и он увидел, что здесь можно реально себя проявить, что будет большая практика, если этой тематикой заниматься. То есть он
Главное, что это заболевание чаще встречалось среди обеспеченных людей.
То есть Зигмунд Фрейд был врачом, который занимался, в принципе, психопатологиями.
Он сделал первую работу, он сделал по расстройствам памяти, и она действительно была интересна и до сих пор не потеряла своего значения. Он, ввел в практику термин агнозия, то есть неузнавание, расстройство узнавания, которое бывает и при психических расстройствах, и при поражении головного мозга органических. А потом он переключился на исследование истерии, как я подозреваю, что это была более денежная и более там легче было сделать себе имя.
То есть менее разработанная тема, но при этом большое количество людей, которые заинтересованы в ее разработке.
С хорошими деньгами.
Что, вот он начинает заниматься истерией, и я так понимаю, на основании вот этих исследований создает то учение, которое мы сейчас называем психоанализом. А в чем суть психоаналитической теории?
Используя в своей практике гипноз и гипнотическое внушение, а больные истерии, они отличаются какой-то высокой способностью впадать в гипнотическое состояние. Таких больных гораздо легче гипнотизировать, чем всех остальных. Зигмунд Фрейд столкнулся с неприятностью. Через какое-то время одна, а может и несколько его пациенток стали его обвинять в сексуальных домогательствах, либо домогаться его самого. Стали предъявлять определенного рода претензии, претендовать на то, чтобы он к ним относился не как врач, а как мужчина и как поклонник. Но, кстати, при истерии эта вещь тоже достаточно известная и давно описана. Поэтому Фрейд решил, что гипноз – это неадекватный способ, неадекватный лечебный прием, и нужно заниматься какими-то, искать новые подходы к истерии. И так как очень многие его пациенты и пациентки, вспомним, что это 19 век, рано или поздно в своих рассуждениях, разговорах с ним переходили на обсуждение сексуальных проблем, то он пришел к выводу, что настоящим источником, как он говорил, психической энергии является половое влечение. Что именно половое влечение толкает человека на подвиги, толкает человека к творческим усилиям, либо приводит к болезни, неврозу, в том числе и к истерии. И мысль у него была такая, что больной истерией не соглашается признать наличие у него у самого, у этого больного, этого самого полового влечения. Якобы половое влечение пропитывает всю человеческую жизнь, и если человек этого не признает, то он делается больным. И следующий шаг. Якобы осознание вот этого конфликта, осознание того, что именно сексуальное влечение, неудовлетворенное сексуальное влечение создает какую-то напряженность, какой-то импульс, может привести к излечению. Вот человек поверил в то, что неудовлетворенное сексуальное влечение толкает его на творческие подвиги и на всякие нехорошие поступки. Осознает и освобождается от этого напряжения. Дальше, больше развивая эту тему, Фрейд объявил, что сексуальное влечение человек начинает испытывать уже в младенчестве. Дальнейшее усложнение этой теоретической схемы привело к тому, что есть разные фазы становления этого сексуального влечения, начиная с младенческого возраста. В зависимости от того, в каком возрасте у человека возникают сложности с удовлетворением сексуального влечения, у него появляются те или иные симптомы. Но главное, что он принес в медицинскую практику, это, собственно говоря, сеансы психоанализа. Больного укладывают на кушетку, и на кушетке больной произносит все, что ему приходит в голову. А врач напрягается и пытается за потоком всех этих свободных ассоциаций отыскать, где же там травматические переживания, которые человек вытеснил из сознания в сферу бессознательного.
А вот этот термин «бессознательное» – это ты, сам Фрейд его?
Нет, это до него существовало. И вообще, если мы заглянем в историю литературы 18-19 веков, начиная с эпохи классицизма и кончая романтиками, там очень часто обсуждается вопрос, проблема или конфликт между страстями и чувством долга, между сознанием и чувствами, в том числе и неосознаваемые импульсы, которые толкают человека на какие-то неожиданные поступки. Это все в литературе и в философии 18-19 веков достаточно ярко представлено. Если погружаться в прошлое, то мы так и в средневековой философии найдем рассуждения о страстях Просто немного другие слова, но содержание примерно то же самое.
Правильно ли я понял, что суть психоаналитической теории заключается в том, что все проблемы, существующие в психике человека, лежат в области сексуальной неудовлетворенности, то есть некие комплексы, а главная задача по психоаналитике заключается в том, что человек должен осознать те комплексы, которые у него есть, и в результате такого осознавания как бы эти проблемы решаются.
В самоописании психоаналитиков это выглядит примерно именно так. Проблема же состоит в том, что, как правило, психоаналитик-практик не столько занимается извлечением скрытых смыслов в поступках или в образах, о которых рассказывает ему пациент. Извлекает, как говорил Ноберт Винер, и очень ловко извлекает, заранее заготовленный результат, подсовывает больному объяснение причин его страданий.
Ну вот вы начали говорить о практике, но прежде чем как бы углубимся в саму эту тему, хотелось бы узнать, какие были культурные предпосылки появления психоанализа как практики?
Одной из важных причин появления и распространения практики психоанализа является, конечно, быстрое изменение условий, социальных условий. Появился довольно многочисленный слой богатых людей, вновь разбогатевших людей. То есть людей, которые оторвались от традиционных корней, в том числе от традиционной религии, от традиционной для них религии, и вышли, ну, как тогда говорили, в люди. Люди, которые неожиданно разбогатели и получили возможности, которых раньше у них не было. Старая культура в этих новых условиях не срабатывает. Многие люди этого типа порвали с верой предков. Надо сказать, что сам Фрейд, он порвал с иудаизмом. К нему очень критически относились священнослужители не только традиционной для него религии, но и особенно священнослужители католические. Австрия была католическая страна, и католические священники многократно говорили, что вся практика психоаналитических сеансов является пародией на таинство исповеди. Как на вновь вспаханном поле или на вновь вспаханном поле восходят не только злаки, но и плевела.
То есть можно сказать так, что социальная ситуация того времени привела к тому, что сложившееся сословное сообщество, где четко известна роль, сложившееся мировоззрение, социальные взаимоотношения между классами, эта система фактически разрушилась. И когда появился новый класс, ну, грубо говоря, вчера он был крестьянином, сегодня он стал вдруг боярином, а мыслит он еще категориями старого, а в новых условиях старые категории не работают.
Я бы сказал, не крестьянин. Классик австрийской литературы Адальберт Штифтер, он считается, ну, таким же стилистом высоким, как, скажем, Тургенев. Вот Адальберт Штифтер происходил из крестьян. Крестьянин настоящий – это хорошо культурно укорененный человек. А вот, извините, дворня, вот перекати поле…
Выражаясь старым русским словом, холопа.
Когда холоп становится боярином, вот тут мы и получаем ту самую обстановку, когда мракобесие, в том числе и в научных одеждах, побеждает здравый смысл.
То есть там нету культуры некого такого внутреннего аристократизма, культура мысли, то есть он как бы вышел из холопов, он стал аристократом, но внутри остался холопом.
Аристократом он стремится стать. Он имитирует, вот понимаете, вот в психоаналитическом теоретизировании там имитация аристократизма. Там используется очень много научных терминов. Но если разбираться, выясняется, что эти термины используются некорректно. Почти все психоаналитики говорят о психической энергии. Вот у психоаналитиков эта самая энергия не подчиняется законам сохранения. А что вот энергия, если она не подчиняется законам сохранения, то это слово становится лишним и бессмысленным.
Угу. То есть энергия никуда не девается, не исчезает, переходит только из разных состояний в разные качества.
Ну, энергия – это абстрактная мера взаимодействия объектов. Это мера. А тут энергия полового влечения во что-то такое сублимируется. Сублимация – это переход твердого тела в газообразное, минуя состояние жидкости. Обратный процесс называется конденсацией. Вот. Психоаналитики все рассуждают о сублимации полового влечения, но ни один не говорит о конденсации этого самого полового влечения.
Ну и, кстати, сам предмет, который был положен в основу, то есть вот эта сексуальная сфера, она же достаточно опасна. Если мы возьмем, например, то же самое христианство, оно уже проповедовало принцип аскетизма, контроля над этой системой. А тут фактически получается, что Фрейд выпустил очень опасную вещь. Он фактически стал потакать страстям.
Он не выпустил даже. Вот я скажу такую...
Он ее идеологически легитимировал.
Он легитимировал, а его ученики еще дальше пошли. Надо сказать, что пациентки, больные истерией, очень часто имитируют подчеркнутую женственность и сексуальность, при этом оставаясь в сексуальном плане совершенно холодными. Очень часто пациентки, больные истерией, ну или истероидные психопатки, если это в длительном заболевании существует, длительно и пожизненно, они совершенно холодны, эгоистичны, и сексуальность они только имитируют.
Скажите, ну вот хорошо, психоанализ существует уже, ну... фактически 100 лет, если не больше.
Больше.
Применяется на практике, по крайней мере, в 20 веке он применялся достаточно активно. Сейчас, насколько мне известно, он стал во многих научных кругах не очень популярен. Хорошо, но а на чем все-таки держится лечебный эффект? То есть, вот действительно, оказывается это лечебное влияние? Если оказывается, то в каких сферах медицинских реально может быть применим? Или, может, это просто вообще самовнушение?
Я не люблю слово «самовнушение». Но если мы заглянем в прошлое, почитаем сами описания конкретных случаев, о которых пишет сам Фрейд, то обнаруживается очень интересная вещь. Во-первых, и Фрейд, и фрейдисты обязательно подчеркивают, что их лечение должно быть дорогостоящим. Ну а все врачи знают, что при функциональных расстройствах гораздо лучше помогают процедуры и лекарства дорогостоящие.
А поясните нашим слушателям, что такое функциональное расстройство?
Функциональное расстройство – это расстройство внутренних органов, которые не обусловлены повреждением, ну, грубо говоря, клеток и тканей. Те расстройства, которые порождаются неправильным управлением этими органами. Вот сейчас очень многие говорят, у меня печень заболела от того, что я жирного поел. Ну, во-первых, болит не печень, а желчевыводящие пути, в частности, желчный пузырь. И, как правило, там у большинства таких больных не сам по себе желчный пузырь поражен, а просто он неправильно сокращается. То, что называется дискинезия желчевыводящих путей. Нарушено согласованное действие мускулатуры желчного пузыря и желчевыводящих путей. И возникают боли разного типа. Вот это вот функциональные расстройства телесной сферы или соматической сферы.
То есть высокая стоимость проистекает из того, что это напрямую связано с психикой. Человеку кажется, что если он вложил много денег, значит, эта система более эффективна, чем если бы она была дешевой.
Ну вот вспомним, как себя ведут многие вновь разбогатевшие люди. Ну, Генри Форд, который сам разбогател, но продолжал до конца жизни работать, он ездил только на Форде. А человек, на которого упали деньги там, через удачное замужество или какие-то биржевые спекуляции, он, ну, многие из этих людей склонны демонстрировать свое благополучие. Обязательно автомобиль, так какой-нибудь Мерседес, а лучше Майбах или Альфа-Ромео. То же самое и с лечением. Ну что это лечиться у врача, который выписал на 25 копеек лекарств? Разве может это помочь мне с такой тонкой душевной организацией? Нет, мне нужен какой-то очень величественный и дорогой врач. И вот в Вене есть музей-квартира Фрейда. Я думаю, что нужно чаще показывать нашим пациентам фотографии из этого музея. Это очень мещанская, роскошно-мещанская обстановка. Знаменитая кушетка доктора Фрейда, она вся устлана подушечками бархатными, вся обложена коврами, с кисточками. В том же самом кабинете темные бархатные шторы, стоят шкафы, в которых выставлены заспиртованные части человеческого тела, чтобы пациенты, а чаще пациентки, приходили в священный трепет. Они не просто приходят к какому-то доктору, который выслушивает все, что им в голову взбредет. Это такой жрец психоанализа.
То есть фактически это своеобразный театр.
Ну, во-первых, театр для больных истерии – это очень важно. Эффект тем разительнее, чем больше театральных эффектов им демонстрируют. И, конечно, опять же, высокая стоимость каждого сеанса. И надо сказать, что доктор Фрейд свои психоаналитические сеансы, точнее, курсы лечения проводил не месяцы даже, а годами. Получал деньги от новой буржуазии, вот от новых людей. Надо сказать, что уже в середине 20 века было, когда стали всерьез исследовать историю психоанализа уже как историю, выяснилось, что большую часть гонораров доктор Фрейд получал от пациентов и пациенток, которые происходили из Восточной Европы, в частности из России. А репутация доктора Фрейда, врачебная репутация доктора Фрейда в Германии и в Австрии была очень низкой. Над ним посмеивались не только немецкие и австрийские врачи, но я, как говорил, против него же выступали и традиционные священники.
Это напоминает мне вот сейчас, вот существует такое понятие, как бренды. И люди очень часто покупают, может быть, какое-то барахло, но если на барахле стоит бренд модный, значит, цена автоматически растет. А то, что, может быть, рядом продают вещь, которая, может быть, без этой нашлепки, но не хуже по качеству, а может, даже лучше, на это не обращают внимания. Это модно.
Вот, к несчастью, один французский гастроном сказал, с сожалением, что во Франции люди потребляют не вино, этикетки на бутылках. Вот долгое время слава доктора Фрейда, она искусственно подогревалась, в том числе и публикациями о том, что там что-то непристойное происходит на его сеансах. Он целенаправленно даже подогревал всяческие конфликты. Вообще был очень конфликтный человек.
То есть фактически лечебный эффект психоанализа основан на том имидже, который формируется в глазах у пациентов.
Собственно говоря, я считаю, что психоанализ – это род, вообще психоаналитическое сообщество, которое включает психоаналитиков и пациентов, напоминает мне псевдорелигиозную секту. Есть отец-основатель и пророк, есть миф, который объясняет все и очень просто. Есть верные ученики, которые заглядывают в рот и цитируют отца-основателя. Есть отщепенцы и оппортунисты, которые предали священное дело психоанализа. Пошли на сделку даже не с врагами, а ненавистниками и завистниками.
А как современное естествознание оценивает психоанализ?
Ну, начнем с того, что это не естественно-научные построения, хотя бы потому, что они объясняют все с одинаковой легкостью. Я очень люблю утверждение Фрейда из его книги «Леонардо». Он написал книгу еще и о гениальном Леонардо да Винчи. И там есть такое утверждение, что это книга 1913 года. Современная авиация 1913 года, которая делает в последние годы громадные успехи, обязана своим появлением детской сексуальности. Вот представим себе Фарман, такую этажерку из палочек, веревочек и полотна, таким слабосильным мотором в 40 лошадиных сил, и вот детская сексуальность толкает человека в небо на этой. Что бы он сказал, если бы ему показать фотографию современного Боинга?
Наверное, это взрослая сексуальность.
Он бы заговорил о том, что это взрослая сексуальность. Вот видите, какой я проницательный. Но на самом деле никакой связи между формой Боинга и сексуальностью нет. Законы аэродинамики диктуют такую форму.
А если показать космическую ракету, это, наверное, вообще сексуальный извращенец создал. То есть, собственно говоря, он делает некие утверждения, которые, по большому счету, ни на чем не основаны, кроме того, что он вот именно
считает, внешнего сходства. Кроме внешнего сходства, там ничего нет.
Ну да, если ракета выглядит как некие части тела, значит, это сделал сексуальный маньяк.
Ну, во всяком случае, он еще не осознал этого, но...
Но он уже сексуальный маньяк.
Но он озабочен сексуальными влечениями, которые... Причем очень интересная вещь. У Фрейда такой поворот мысли. Те, кто с ним не согласен, не соглашаются с ним не по интеллектуальным причинам, не по научным, а потому что они больны, у них невроз. И в силу невроза они с ним не соглашаются. Мне это очень напоминает рассуждение большевиков, которые говорили о том, что кто-то с ними не согласен, потому что он не имеет пролетарского происхождения, не пропитался пролетарским духом, пролетарской идеологией. Примерно так же рассуждали нацисты. Те, кто с ними не согласен, это потому что они плохие немцы или вообще не немцы.
То есть невозможно с точки зрения психоаналитиков критиковать психоанализ и при этом быть психически здоровым человеком.
Да, это такой универсальный такой ломик, которым можно любого критика заткнуть.
То есть вы, например, не поете панегирики психоанализу, исходя из психоанализа, вы психически больной человек.
Ну, во-первых, я больной человек, во-вторых, у меня проблемы именно в сексуальной сфере.
Это удобный способ. Человек, как говорится, психоанализ всегда прав, а те, кто считает, что он не прав, они психически
больные.
С нацизмом
я не согласен, потому что я плохой немец. С марксизмом, вот в таком в отечественном варианте, я не согласен, потому что я по происхождению не рабочий, и вообще на рабочей должности был месяц.
Ну, кстати, вот один даже вот этот принцип их отношения к критикам показывает степень псевдонаучности этой системы, потому что наука одним из принципов ставит – это критика. Без критического анализа вообще продвижение науки как таковой невозможно.
Без описания границ, в которых твоя система состоятельна, это не наука.
Ну да, то есть наука существует в рамках некой парадигмы, которая описывает реалии.
Ну, кроме парадигмы еще, вот метод всегда описывает границы применимости приемов, которыми располагает этот метод. Вот в психоанализе метода нет. Есть несколько приемов, в общем, достаточно примитивных по, так сказать, по идеологии. И очень мутные рассуждения о том, что которые доказывают безмерную применимость этой системы. Угу. Все.
Ну, в общем, если оценивать психоанализ позиции современного естествознания, то ответ достаточно прост. Это лженаука, которая никакой научной базы в своей основании как таковой не имеет. Скажите, вот наверняка психоаналитики хотя бы ради любопытства делали попытки применить теории Фрейда к самому Фрейду. Ну и к своим собратьям-психоаналитикам. Какие, интересно, получились результаты подобного действия?
Вот психоаналитики предпочитают этого не делать, так же, как и не рассматривают собственную практику в зеркале психоанализа. Вот психоаналитическую схему прикладывали к личности Зигмунда Фрейда, как правило, критики. И они говорили, что обнаружили, что Фрейд всю жизнь, свою профессиональную жизнь занимался тем, что приписывал свои собственные личностные проблемы и свое представление, свое видение своих проблем своим пациентам. То есть Зигмунд Фрейд сам был невротиком, и ему становилось легче, когда он те же самые симптомы и те же самые проблемы обнаруживал у пациента.
Больной человек с сексуальными какими-то проблемами находил эти проблемы у своих собственных пациентов.
И получал сатисфакцию, идеологическую такую сатисфакцию.
Это, да. А откуда вообще берутся психоаналитики?
Сам Зигмунд Фрейд появился самоселом. А в дальнейшем он считал, что хороший психоаналитик, и до сих пор считается, что хороший психоаналитик должен сначала сам пройти полный курс психоанализа у людей, которые прошли вот эту операцию инициации, включение в общество психоаналитиков через процедуру психоанализа. Если человек только по книгам учился, то якобы психоанализ он проводить как следует не может.
То есть сначала человек с помощью психоанализа должен как бы излечиться. То есть изначально постулируется, что любой психоаналитик изначально больной.
Вообще все люди больные.
То есть психоанализ считает, что здоровых людей в принципе нет.
Да.
А психоаналитики здоровые?
А психоаналитики, они в большей или меньшей степени считают себя, ну, ближе к здоровью, mm-hmm. ближе к ангелам.
То есть они больные, но они, так как они менее больные, чем их клиенты, которые им платят, то они имеют право их лечить. То есть, если ты пришел в сумасшедший дом, и там есть больной, который не бросается, а просто тихо сидит, значит, его надо назначать врачом. Но он же не бросается на людей, значит, он уже выше, чем другие.
Ну вот, у меня на глазах было несколько больных с шизофренией, склонных к формированию систематизированного бреда. Ну, их очень занимал Зигмунд Фрейд, его сочинения, они всерьез рассуждали, примеряли и говорили о том, что вот если бы в анальную фазу детской сексуальности, если бы меня совратил какой-нибудь мужчина, то я бы сейчас был здоров. Надо сказать, что после Октябрьской революции 1917 года психоаналитики пользовались очень большим влиянием, имели высокий авторитет среди Ленинской гвардии.
И чем это было обусловлено?
Чем было обусловлено? Ну, во-первых, Зигмунд Фрейд, ну, как всякий, как почти любой сектант, претендовал на то, что он освобождает людей от груза прошлого, что он через него происходит разрыв с проклятым прошлым.
Ну да, большевики тоже хотели разорвать с проклятым прошлым и привели вот к деградации страны.
Вот они, общая их тема, разрыв с проклятым прошлым, разрыв с буржуазной моралью, разрыв с религией. Зигмунд Фрейд, он всю жизнь, уже когда он стал патриархом, всю жизнь он и не один раз с пафосом обличал традиционные религии.
А Зигмунд Фрейд был атеистом?
Как бы атеистом.
Ну что ж, значит, у атеиста появился хороший кумир.
И дальше история психоаналитического течения была очень такой скользкой. Скажем, я не помню, как называется должность, но руководителем Международного союза, психоаналитического союза, был Эйтингон. Его брат – один из первых лиц в НКВД. Эйтингон занимался как раз ликвидацией людей за границей. Один руководил Международным союзом психоаналитиков, другой – занимался организацией ликвидации генерала Кутепова, покушениями на генерала Миллера.
Один людей уничтожал физически, а другой их развращал идеологически.
Ну, может, сам и не развращал, но, во всяком случае, пытался руководить процессом. Фрейд, он очень собой хорошо владел в контактах с внешним миром и очень сильно конфликтовал внутри этого психоаналитического общества. Вот единственный, на мой взгляд, крупный мыслитель в психоаналитической школе, Альфред Адлер, из-за того, что он порвал с классической схемой Фрейда, разражались при зрителях, при наблюдателях совершенно ужасные сцены. Фрейд кричал, что вы вошь на моей голове, Альфреду Адлеру. Адлер говорил, что на вашей голове даже вошь не удержится. И довольно быстро выяснилось, что схема Фрейда, ну, грубо говоря, не работает или во многих случаях начинает проскальзывать. Появилось довольно много людей, которые ввели в рассуждение модификации. Вот есть такая Карин Хорни, была точнее американка Карин Хорни, она якобы практиковала, но гораздо больше она рассуждала о неврозах, о том, как надо жить. И, в общем, у нее очень интересное рассуждение о том, как устроена Вселенная, в частности, Солнечная система и атом. Вот она увидела в Солнечной системе Солнце – это как бы яйцеклетка, а планеты – это сперматозоиды, которые суетятся вокруг этой большой яйцеклетки. То же самое она увидела в структуре атома. Ядро – это яйцеклетка, а электроны – это тоже эти самые сперматозоиды. Вот она здорова, ну, на ваш взгляд, или нет? Вот мне кажется, что она сама озабочена сексуальной символикой, захвачена этими образами яйцеклеток и сперматозоидов. У Карин Хорни есть работа 20-х годов. Она рассуждала что-то там в символическом смысле мочеиспускания. Дальше такая есть фраза. Мне мальчики рассказывали, что если два человека писают и скрестят струи и подумают об одном и том же, так что появится крест. И если они при этом подумают об одном и том же человеке, то человек умрет. Я думаю, мальчики пошутили над девочкой, у которой что-то с фантазией было не так. Но это все вошло в психоаналитический канон. Это все перепечатывается, не только перепечатывают, но это читают, трактуют, стараются применять в практике.